Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После такого оптимистичного рекламного о нас самих объявления студия Раменского радио работать начинает в прямом эфире. За режиссерским пультом Ирина Коняева, у микрофона Юрий Довжик. Наш телефон 39327, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. А в гостях в студии сегодня у нас Олег Николаевич Стогов, председатель Общественной палаты Раменского района. Добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Для начала разговора, Олег Николаевич, я попрошу вас ответить на, казалось бы, простой вопрос. Общественные палаты есть во всех районах Московской области, есть Российская общественная палата. Какие же цели и задачи у общественных палат вообще?
Ну, общественная палата – это консультативно-совещательный орган на территории, будь то муниципалитет, регион, либо вся Российская Федерация. И, собственно, наверное, две основных задачи, которые стоят перед общественными палатами, это проведение общественных экспертиз и проведение общественного контроля по различным направлениям, которые касаются наших жителей.
Да, и вот прежде чем говорить о Раменской общественной палате, которая уже полгода работает после того, как был сформирован новый состав, я хотел спросить вас, рассказать немного о себе, о вашем профессиональной и общественной деятельности, а потом уже сначала о председателе, потом о самой палате. Расскажите, познакомьтесь с нашими радиослушателями.
Ну, я родился, вырос в Раменском, учился сначала во второй школе, потом закончил первую школу, закончил МГТУ имени Баумана и вернулся работать на РПКБ, где уже вот 14-й год работаю. В настоящее время являюсь советником генерального директора РПКБ, параллельно с этим веду общественную работу, связанную с развитием нашего машиностроительного комплекса, нашей промышленности высокотехнологичной. Много в моей жизни было общественной работы, и, наверное, общественная работа вообще моя началась с молодежной политики, с нашей Раменской организации «Молодежь и молодость» в далеком 96-м году, когда ее только создавали. И, собственно, вот уже 2,5 года являюсь членом общественной палаты Московской области, и вот последние полгода в Раменской общественной палате.
Вот теперь давайте поподробнее о Раменской общественной палате. Почти полгода она работает, как мы уже сказали, состав ее значительно изменился, а значит и привнесено что-то новое в ее работу, сохранены какие-то старые традиции. Расскажите, Олег Николаевич, вот о структуре нынешней Раменской общественной палаты, о ее составе, как он сформировался.
Ну, это была единая компания по всей Московской области, практически все муниципалитеты, за исключением одного или двух, у которых срок полномочий палат не вышел, формировали свои общественные палаты. В этом плане наша палата была не исключением. Было несколько этапов отбора для, собственно, потенциальных будущих членов палаты, кандидатов в члены палаты. И единый день голосования, и отбор со стороны губернатора, отбор со стороны Совета депутатов, отбор со стороны Общественной палаты Московской области. Вот, собственно, эти три квоты и сформировали нынешний состав палаты из 45 человек. Вошли люди с определенным общественным бэкграундом, со своими интересами, со своими реализованными и реализуемыми проектами. Вошли неравнодушные люди, которые переживают за то, что происходит вокруг них, не проходят мимо. И, собственно, сформированы комиссии по тем интересам, которые, ну, не, даже не интересам, а по тем профессиональным компетенциям, которые есть у членов палаты, чтобы можно было профессионально подходить к решению вопросов, с одной стороны. А с другой стороны, по тем, ну, точкам, которые вызывают, собственно, вопросы у жителей. Вот если говорить про палату и комиссии, которые работают, да, то, собственно, комиссия по здравоохранению и социальной политике, все, что вокруг этого, комиссия по экономике, комиссия, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, комиссия по экологии, комиссия по молодежной политике, комиссия, связанная с открытостью властью и нашими средствами массовой информации, и комиссия по этике и регламенту.
Да. И это я хочу тоже нашим слушателям пояснить, что Олег Николаевич назвал как бы краткое название комиссии, потому что, ну, чтобы просто удобнее было этим названием пользоваться, оно отражает главное направление деятельности комиссии, а на самом деле в компетенции конкретной каждой комиссии еще много подвопросов, которыми в том числе тоже занимается общественная палата, но не может же быть огромное количество комиссий.
Да, конечно, перечислять названия комиссий, все направления деятельности, это мы будем целый час только этим заниматься, с одной стороны. С другой стороны, жизнь, она многогранна, и уложить какую-то проблему, да, зачастую в рамках одной комиссии не представляется возможным, поэтому работа палаты строится как на заседаниях самих комиссий, так и на совместных заседаниях при решении каких-то сложных вопросов.
Да, а вот раз мы сейчас говорим о структуре, как это выглядит структурно? Вот что является высшим органом, как принимаются решения?
Ну, значит, высший орган – это не то чтобы высший орган, а, собственно, решение принимается на пленарном заседании палаты. Уполномочен делать заявление от лица палаты председатель либо его заместители. В рамках своих полномочий комиссии и уполномочены решать вопросы, и председатели комиссий уполномочены выражать мнение этих комиссий, также выносить его на пленарное обсуждение. Ну, собственно, вот, наверное, так строится работа палаты.
И такова структура. Хорошо. Мы чуть позже поговорим поподробнее вот по всем этим направлениям. А сейчас я хотел бы вас спросить вот о том, что было наиболее значимым в работе Раменской общественной палаты в 2017 году. Вот все-таки мы говорим, что полгода уже она существует, и вот что могли бы вы выделить из основного, главного, может быть, важного?
Ну, собственно, самое важное – это то, что палата была сформирована, был конкурс, на 45 мест претендовало 111 кандидатов. Дальше, собственно, началась работа палаты. Если говорить про те вопросы, которые, ну, существенную часть времени у членов палаты занимают, это, конечно, вопросы, связанные со здравоохранением, это вопросы, связанные с экологией на территории Раменского района, вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Кстати, вот сейчас идет согласование благоустройство дворов, я приглашаю всех жителей принять участие, чтобы их мнение было учтено в том проекте, по которому будет благоустраиваться их дворы. Я видел на многих наших подъездах объявления, какие дворы будут благоустраиваться. Объявление содержит также информацию о времени и месте, где будут проходить обсуждения этих планов по благоустройству. Приходите, вы высказывайтесь, чтобы ваше мнение тоже было учтено.
А раз уж мы вот давайте будем конкретизировать, я буду дополнительные вопросы задавать. Вот о работе комиссии по ЖКХ, по благоустройству. А с чем вызвано вот такое пристальное внимание, в том числе и членов общественной палаты, вот к этим обсуждениям проектов благоустройства дворов, которые сейчас планируются на следующий год? Это не связано ли с тем, что, может быть, не имея такой площадки, как вот общественная палата для обсуждения, не попадая на какие-то публичные слушания, тоже далеко не по всем вопросам проводятся, жители, то есть общественность района попадает в такую ситуацию, что они сначала совершенно не в курсе, не имеют информации, что планируется, чиновники, соответственно, составляют планы по тому видению, которое у них есть, и в результате что мы получаем? Делается хорошее дело, вкладываются приличные деньги, и, в общем-то, неплохое делается благоустройство, но вдруг выясняется, как сразу после перерезания ленточки, так сказать, что «эх, а вот здесь бы еще дорожку, а здесь бы еще что-то», и вместо того, чтобы сказать спасибо за хорошее, нужное, сделанное дело, у общественности возникает даже некоторое «ну вот, что ж вот не сделали или не так сделали». Вот на самом деле с этим связано такое пристальное внимание сейчас обсуждению с жителями именно планов на следующий год?
Или, ну, если или мы помним идеологию лидерства, которую провозгласил наш губернатор, то первый пункт звучит как «житель всегда прав». И, собственно, жителям, конечно, лучше знать, где надо дорожку, где надо съезд сделать для коляски либо для инвалида, где надо парковочные места обустроить, где лавочки поставить. Ведь двор – это отражение тех устоев, которые уже… Вернее, благоустройство двора – это отражение тех устоев, которые уже сложились во дворе. Поэтому… Естественно, мнение жителей очень важно и в этом вопросе, и во всех других вопросах. Может быть, конечно, общественная палата и, наверное, она должна и является таким центром, куда можно прийти и заявить. Но я не могу сказать, что это единственный центр, да, службы нашего района, они тоже открыты, и все это идет в тесном диалоге, во взаимодействии.
А вот может ли общественная палата выступить в роли, ну, скажем так, палочки-выручалочки, если уже такое обсуждение прошло, а кто-то из жителей, группа жителей, ну, не подбирая особенно слова, скажем, спохватились и находятся в недоумении, ну, вот уже ж обсудили, а как бы вот наше мнение еще, вот может ли общественная палата стать таким передаточным звеном, несмотря на то, что плановое обсуждение уже прошло, но если люди обратятся, наверное, ну, по крайней мере, у председателя палаты есть возможность вот в администрации донести, вот успеть еще, пока не начали реализовываться планы, вот какие-то еще изменения. Вот такой выручалочкой, наверное, сможет быть палата.
Конечно, сможет. И здесь в первую очередь принцип целесообразности. Если, условно говоря, здесь должен быть съезд для детской коляски, и мы говорим где-то про благоустройство в окрестности школы, либо детского сада, либо там поликлиники детской, да, и это объективная необходимость, то, конечно, даже когда уже начнутся работы, то, считаю, нужно выходить и предлагать это делать для удобства жителей наших. И, собственно, даже после того, как уже благоустройство завершено, общественная палата проводит рейды, смотрим, как пройти вот из тех, которые проводили, как пройти от автобусных остановок до поликлиники, которая открывается.
А можете назвать адрес, Олег Николаевич?
На Крымской, да, на Крымской, но причем не только на Крымской, проверяли и в районе пенсионного фонда, то есть это был такой рейд по всему городу, также было заседание комиссии нашей по здравоохранению, где мы отдельно встречались с социальной нашей защитой и с инвалидами, и их предложения аккумулировали. Это, ну, начиная от милиции, от новой милиции, да, и заканчивая вот Холодово. То есть по всему городу предложения аккумулированы и переданы в администрацию.
Хорошо. Ну, раз уж мы вот начали говорить о ЖКХ, расскажите еще, какими вопросами вот за это время, что палата функционирует в новом составе, вам и комиссии по ЖКХ, и другим членам палат приходилось заниматься вот в этом направлении?
Ну, самый, наверное, такой вот животрепещущий вопрос, который для жителей за линейной части особенно актуален, это работа наших очистных сооружений.
Да, причем там и форс-мажорная ситуация.
Да, форс-мажорная была, ситуация, да, пришлось… авария, да. Собственно, комиссия по ЖКХ активно включилась в эту работу. Да. Знаю, что запах до сих пор остался, не снимаем этот вопрос со своего контроля, думаем, как сделать работу наших очистных более благоприятной, если, подчеркну, если запах действительно от очистных, вот, сделать более благоприятной и, ну, комфортной для тех, кто проживает в непосредственной близости. Да. Еще один момент, который также ЖКХ, знаете, вот очень тесно становится связано с экологией, да, там вроде очистные, да, на входе ЖКХ, да, на выходе экология. И второй момент – это, собственно, тот мусор, который выбрасывается вне урн, особенно этим страдают частный сектор, не заключают договора на вывоз мусора, и поэтому по дороге там на электричку, либо по дороге на автобусной остановке оставляли это все, участвовали в рейдах областных вместе с уполномоченными органами, разъясняли о необходимости заключения договоров. То есть вот такая работа была.
А вот как вы считаете, насколько остра вот проблема мусора вообще в Подмосковье? Все же наслышаны, что еще на прямой линии президента было дано указание закрыть в Кучино свалку, и дальше были решения губернатора по другим таким мусорным полигонам в Подмосковье, развернулась целая программа. И вот с одной стороны, как бы это даже ожидаемый такой хороший толчок, когда органы власти вот прям конкретно обратили свое внимание на эту проблему. И в то же время, конечно, если вот поговорить с людьми, что мы, в общем-то, и неоднократно делаем и в повседневной жизни, и на заседаниях палаты, что, конечно, ситуация с мусором, она сложная, многоплановая, неблагоприятная, и не всегда претензии можно обращать в сторону органов власти и соответствующих структур, сколько и самим гражданам. Вот вы упомянули рейды. Вот как вы считаете, насколько, если это можно так хотя бы сейчас в приближении, вот на доли или в проценты вот мусорную проблему разделить, вот насколько здесь задача общества, самих граждан, самих жителей Раменского района, Подмосковья, вот в той замусоренности, в нежелании донести. Ведь в свое время говорили, я вот выбрасываю пакет мусорный, потому что я не знаю, контейнеров нигде нет, площадок нет, ничего нет. Вот. Сейчас иногда это можно считать просто отговоркой, особенно когда и во время рейдов такие ситуации встречались, когда это не бабушка, которой пройти трудно куда-то, несет мусор, когда дееспособный гражданин на хорошем автомобиле везет этот мусорный мешок и выбрасывает там, где вот, когда ему надоело везти. Вот все-таки роль самих граждан, роль вот общественных организаций, как вы видите, и вот как я сказал, можно ли хотя бы так приблизительно в процентном отношении сказать, вот здесь, условно говоря, там 50% замусоренности – это вина и недобросовестность самих жителей, а вот в 50% это недоработки структуры ЖКХ. Как бы вот вы можете оценить?
Ну, смотрите, значит, откуда берется мусор, да, вот на улицах наших? Это от жителей.
Ну да.
Будь то выброшенный он на обочину или выброшенный в контейнер. Угу. Вот чисто не там, где метут, чисто не там, где не сорят. Поэтому если мы будем там, закрывая глаза, выбрасывать мусор по обочинам, а потом удивляться, какая же грязь вокруг, то, собственно, все претензии только к нам. С другой стороны, да, зачастую можно видеть, как контейнеры переполнены. Ну, я когда говорю зачастую, я, может быть, немножко утрирую, да, это не каждый день, это не каждая неделя, но сталкиваешься с тем, что обращаешь внимание на то, что контейнер стоит.
Ну, шкурным это точно можно отнести, что зачастую, да, и автобусные остановки.
Да, причем если вот уж про урны говорить, знаете, тут по ранней осени у меня было такое наблюдение, я вот прошелся по некоторым дворам, посмотрел, стоят эти жестяные урны, а у всех уже дно провалилось. Угу. То есть она, ну, уже там дыры, поэтому тоже было бы неплохо, если уж в урну призываем выбрасывать, чтобы урны были в надлежащем состоянии.
Да.
С точки зрения как бы закрытия полигона, да, мусора, конечно, от этого меньше не стало. Мусор повезли на другие полигоны. У каждого полигона есть своя проектная мощность, какое количество мусора он может принять всего и какое количество он может принять в сутки. Естественно, это большая перегрузка. Полигон в Балашихе был один из самых, собственно, больших в Московской области. Плюс к нам же везут еще мусор из Москвы.
Да.
Поэтому, если посмотреть расстояние, там, условно говоря, от Москвы до Балашихи, это одна история, и по округе. А теперь мусор возят там вплоть до Серпухова. Это гораздо длиннее плечо, и когда мы не хотим, чтобы мусор где-то там складировался, да, мы должны понимать, что мы тогда должны платить за это больше. Естественно, и без этого никуда, весь мир идет по этому пути, должна развиваться переработка мусора. должны отдельно собираться те вещи, которые несут существенную угрозу окружающей среде, будь то люминесцентные лампы, либо аккумуляторы, батарейки, но и утилизироваться они должны соответствующим образом. Вот, к сожалению, не могу опровергнуть, не подтвердить, но слышал, что те компании, которые собирают эти батарейки, они ни разу их не довезли до фирм, которые утилизируют.
И самих фирм, вот я тоже не могу документально тоже подтвердить свое мнение, что существуют официально лишь заводы по переработке вот ртутных ламп и так далее, а все другие их даже вот и хотели бы отвезти некуда. Некоторые я специально тоже спрашивал, видя, как есть накопительные такие, как урночки вот для батареек и все. Люди говорят, да, мы пока просто складируем, чтобы это не бросалось, не попадало в обычный бытовой мусор, потому что надеемся, что в течение какого-то ближайшего времени, ближайших лет все-таки как-то будут созданы именно современные предприятия для утилизации, для примера, тех же батареек.
Просто и есть вещи, которые, собственно, сортировке там не подлежат, да, то есть полезная их ценность, и здесь нужно с точки зрения экологии и экономики принять решение, будем ли мы захоранивать эти объекты, либо мы будем их сжигать.
Но это никуда, уже государственные решения должны быть. Никуда. Здесь ни на уровне района, ни на уровне...
Но есть поручение президента, что эти решения должны быть согласованы с жителями.
А жители, если вот продолжать эту тему, и опять же в нашем Подмосковье, зачастую протестуют, как только им становится известно, что вот здесь, на этой территории, хотя там и до пяти... не менее 5, если мне память не изменяет, километров до жилой зоны будет строиться мусоросжигающий завод, люди все равно протестуют, выходят, протестуют.
Здесь, собственно, несколько факторов, да. Первый фактор, конечно, заводы эти стоят и в Европе, и они вполне экологичны, если соблюдать все технологические нормы. Но соблюдение технологических норм стоит определенных денег, и эти деньги, это, собственно, будет перекладываться на тех, кто платит за вывоз мусора, то есть на нас с вами. С одной стороны, мы хотим, чтобы это было подешевле, а с другой стороны, мы хотим, чтобы это, собственно, соблюдалось и делалось по всем правилам и нормам. Другой вопрос, это моя личная точка зрения, да. Выбор Воскресенска как возможного места для такого завода – это крайне неудачный выбор. Несколько лет активно, и до этого еще там несколько лет менее активно, жители Воскресенска боролись с цементным заводом. У них уже на генетическом уровне недовольство подобного рода, собственно, там были большие выбросы. И вместо того, как они добились закрытия этого завода, им мусоросжигательный. Конечно, тут не совсем удачное место, скажем так, если про место говорить, не обсуждать технологию.
Наверное, исходя уже чисто человеческой психологии, в любом месте, даже если она технически хорошо подходит, чисто психологически, никто не захочет такого соседства. Здесь нужна в том числе от общественных организаций и контроль за соблюдением технологий, и разъяснение гражданам о том, что и как все-таки будет, и как будут учтены
их интересы. И здесь важна уверенность граждан, что этот контроль будет эффективным инструментом.
Да, совершенно верно. Режиссер показывает, у нас есть звонок, давайте послушаем. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, говорит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Зинаида Григорьевна, да. Улица Фабричная, дом 21А. И у меня такой вопрос. Вот это самое, я часто хожу в поликлинику, мне приходится каждый месяц ходить выписывать лекарства. И вот сейчас сделали новую дорожку к поликлинике, и очень такой спуск, и держаться не за что. Раньше были поручни, ступенечки, и все хорошо. А теперь очень-очень трудно, тем более вот такая зима скользкая и очень плохая дорога. Вот как это... Будет это сделано или нет.
Зинаида Григорьевна, а еще раз номер дома скажите.
Фабричная 21А.
Я просто сейчас на память не помню. Подскажите, пожалуйста, где этот дом находится?
Это не дом. Это в поликлинику. Дорога в поликлинику городскую нашу.
От вашего дома,
вы же идете.
Нет, это не из нашего дома, не окон. Это я просто вопрос задаю,
да,
что
да, да.
Вот в поликлинику, когда идешь, вот сейчас новую дорогу сделали, ну, в связи вот с роддомом этим строительством. Uh-huh. Вот. И
а, вы имеете в виду уже по территории больничного городка?
Ну, конечно,
всё,
конечно.
Я понял.
И вот чтобы подойти к поликлинике, вот с остановки мы идем, вот, и здесь такой спуск. Спуск. И вот раньше были поручни, ступеньки, поручни. Мы держались, хорошо было, потому что мы же старые люди-то. Вот. А теперь они все это сломали, вот, и сделали эту дорожку, ну, камешки эти проложили, это хорошо. Но дело в том, что нам держаться, спуск-то такой, ну, наклон-то большой, вот, и нам держаться не за что. Они все поломали, когда вот все это делали. Вот. Ну как, вот сделают они или нет?
Ну давайте мы, конечно, обратимся, чтобы...
Конечно, вот вы даже можете поехать в общественную палату, посмотрите, как вот люди ходят. Ну молодые, конечно, им хорошо, они спокойно идут, а нам-то каково это? Мы уже вот, я уже пожилой.
Я и вам доверяю, и заеду, конечно, посмотрю.
Посмотрите,
да,
потому
да,
что
да.
Спуск такой, ну в общем такой, и потом, когда вот спустишься, и потом там дорогу они сделали, и вот чтобы это перейти эту дорогу, здесь тоже спуск и скользко, но, в общем, очень не, ну, нехорошо. В общем, для нас это очень неприятно.
Зинаида Григорьевна,
да.
А вот пользуясь тем, что вы дозвонились к нам в эфир, вот да. Одну проблему вы сказали. А дошли вы до поликлиники? Как ваше отношение?
Это ничего, нормально.
Как вообще нормально. Обслуживание, как вы считаете, как ваше
впечатление? Нет, вы знаете, ничего. Талончики заказ, это самое, ну, получаем. Угу. Вот там
а вот освоили эту новую электронную форму, лучше сейчас стало, или старая привычная регистратура, ну, где нужно в очереди
вы знаете,
стоять?
Вроде бы, когда очереди не, ну, такие да. Небольшие, там 2-5 человек, это не, а когда большая очередь, конечно. Ну а сейчас подходим к этому, угу. к терминалу.
Да.
Вот там девушка нам помогает. Угу. Вот это самое.
А нет проблемы, что вот записаться к нужному врачу, особенно специалисту, можно только за неделю, за две.
Да, это вот да, да. Вот к терапевту я записываюсь за неделю, потому что мне каждый месяц приходится ходить. Вот, за неделю, вот, чтобы попасть. А если придешь за день, за два, уже может талончика не быть. Вот. А если к специалисту, вот, например, к онкологу, вот, это две там за сколько, ну, в общем, это труднее, конечно. Они говорят, они дают вот этот номер губернаторский, вот этот 555, но он, это круглосуточный вроде бы, но до него, по нему дозвониться очень-очень тяжело.
Понятно. Спасибо большое за звонок. Всего вам доброго. Не болейте, пореже ходите в больницу. Так, вот мы услышали звонок радиослушателя, и нам нужно прервать наш разговор в прямом эфире для того, чтобы прослушать очередной раз блок новостей. Уходим на новости. И снова в прямом эфире студия Раменского радио. Напомню, что наш телефон 393-27, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы гостю. А сегодня в студии нашего радио Олег Николаевич Стогум, председатель Раменской общественной палаты. Олег Николаевич, давайте вот завершая направление здравоохранения, еще вот скажем, как же вот на примере звонка, который сегодня был, вот налажен ли контакт, как вот решаются вопросы по здравоохранению, которые поступают в общественную палату?
Ну, находимся в постоянном диалоге с руководством нашей ЦРБ. Надо сказать, что те обращения, которые поступают к нам, они находят максимально быстрый отклик, принимаются решения на пользу жителей. В этом нам активно помогают неравнодушные жители нашего района, например, как они себя называют, молодые мамочки. Вот. Очень много информации через них поступает о тех трудностях, с которыми сталкиваются наши жители в системе здравоохранения. И хочу вот поблагодарить руководство ЦРБ за то, что они откликаются на эти просьбы, на эти предложения, как частные, так и системные.
Да. Вот в самом начале передачи вы говорили, что одна из главных задач общественной палаты – это осуществление общественного контроля, есть законодательная нормативная база, и в палате есть и комиссия профильная по общественному контролю, открытости власти и так далее, которая занимается этими вопросами. Вопрос сложный, потому что… Все-таки общественная палата – это общественная организация, это не правоохранительный, не контролирующий в привычном для жителей понимании орган, и занимаясь, вот осуществляя эту функцию, приходится где-то и учиться, набираться опыта, смотреть, как работают другие. И совсем недавно как раз общественная палата Московской области и министерство проводили учебу. И вот члены Раменской общественной палаты тоже были. Расскажите, вот какие вопросы поднимались, изучались, что вынесли?
Ну да, одним из основных вопросов был вопрос, связанный с общественным контролем, с полномочиями муниципальных общественных палат по проведению общественного контроля. Несмотря на то, что Общественная палата Российской Федерации, как первый такой орган, создана, по-моему, в 2005 году еще, да, уже более 10 лет, законодательство все равно в сфере общественного контроля несовершенно, не закончено. Есть определенные полномочия, но есть и пробелы в законодательстве. Опять-таки, проводя общественный контроль, нужно понимать, что, делая выводы по результатам своего контроля, да, есть очень тонкая грань, когда, собственно, можно с другой стороны обратиться о защите чести и достоинства. Поэтому надо быть очень уверенным в том общественном контроле. И, собственно, палата должна быть, еще с одной стороны, должна быть собранием экспертов, чтобы можно было давать экспертное мнение. Вот, собственно, семинары, которые сейчас проводятся для муниципальных общественных палат, где мы принимали 3 числа участие, там как раз и рассказывались, какие подходы могут быть в осуществлении общественного контроля, механизмы какие, как сделать эту процедуру максимально эффективной. Да. Потому что при всем там желании проверять, нельзя забывать, что органы работают, государственные, муниципальные власти, органы работают, они имеют, как и мы все, определенное рабочее время, и или они постоянно реагируют на наш контроль и предоставляют нам документы, или они выполняют свои задачи. Вот в этом, кстати, сейчас вот анализировал, да, работу портала «Добродел». Угу. Ну, в среднем в месяц на портал «Добродел» попадает около 40 тысяч по Московской области заявок. Если поделить на количество муниципалитетов, там около 700 получается. Если все эти заявки, то все авторы хотят, чтобы им квалифицированно, содержательно ответили, указали, когда будет устранена там та или иная проблема. И если допустить, что даже по одному часу, что очень мало для того, чтобы разобраться и ответить, тратится на, собственно, на оформление письма ответного, то это получается 4 человека месяца, 4 человека целый месяц в муниципалитете должны только отвечать на эти письма. Поэтому я, собственно, призываю жителей в тех вопросах, конечно, где не удается до чиновников, там, либо до тех предприятий, которые в сфере ЖКХ или в какой-либо другой нас обслуживают, не удается достучаться, использовать, конечно, портал «Добродел», но общественная палата – это путь, который короче до нашей администрации Раменской и подведомственных организаций. Используйте нашу площадку для решения проблем.
Да, совершенно верно. Я даже могу добавить, что одна из задач общественной палаты – это как раз осуществлять диалог между властью и обществом. Вот в Раменском районе вам, как председателя, такой диалог удается наладить со всеми уровнями власти, службами районными? Ну, как относится вообще к вам, к общественной палате?
Как можно относиться? С одной стороны, это орган, который определен законом Московской области и положением, которое утвердил наш местный совет депутатов. То есть мы абсолютно легитимны. и участвуем в тех процессах, которые происходят на территории района. С другой стороны, ну, естественно, если мы последовательно отстаиваем позиции жителей, да, представляем эти, может быть, не отстаиваем не самое правильное слово, потому что у нас конфронтации пока не было, надеюсь, и не будет, собственно, представляем интересы жителей, да, выступаем как эксперты, а не там оголтело критикуем, там не бьемся в грудь и говорим, что мы хотим только так и никак иначе, то, естественно, диалог – это самая конструктивная форма.
А вот хорошо, что здравомыслящие, имеющие опыт, члены общественной палаты, председатель, они такой диалог умеют вести. Но очень часто вот по опыту работы в общественной палате бывает так, что жители, ну, не имея и информации, и опыта, и навыка, им вот кажется, что раз я общественность, раз я гражданин, значит, я всегда прав, а чиновник всегда не прав. И таким образом получается, что одна сторона – это то самое гражданское общество, которое вот этим людям кажется всегда право, а чиновники всегда неправы. Но если внимательно посмотреть на самих себя, вот как гражданам, наверное… Я уж так тоже скажу, что вот не белое и пушистое наше гражданское общество, наша общественность. Вот очень интересно узнать ваше мнение о состоянии гражданского общества. Ну, может быть, как бы в целом Раменский район, он нельзя, как говорится, что в Раменском одна общественность, а там в Клинском другая, как-то это что-то такое, менталитет вот сегодняшнего дня, он присущ, ну, по крайней мере, вот по-крупному в регионах. Как вот вы бы оценили состояние гражданского общества, его зрелость, может быть, сегодня? Очень интересно вот ваше мнение узнать.
Ну, истина, она, как всегда, где-то посередине. То есть не бывает так, что жители всегда правы, и каждый житель всегда прав, а чиновники всегда не правы, и каждый конкретный чиновник там постоянно ошибается. Вот. Собственно, если говорить про гражданское общество, да, вот про тему мусора мы уже поговорили, да, там, что выбрасывают, а есть и другие примеры, я знаю достаточно большое количество людей, молодых людей, которые каждую весну собираются там с поселка Красный Октябрь, со Свободы, с приборостроителей, сейчас уже с Крымской улицы, и убираются в лесу на геофизике, то есть… Есть, естественно, те люди неравнодушные, которые следят за тем, что нас окружает в районе и делают жизнь лучше.
А вот таких людей с активной гражданской позицией, неважно, члены они какой-то общественной организации или нет, как вам кажется, за последние годы становится больше или не меняется ситуация, или наоборот, как-то вот и кризис, и столько бытовых там и прочих трудностей, что людям не до общественных дел, не до общественной работы, и даже не до того, чтобы интересоваться всеми этими вопросами.
А это можно проследить по премии губернатора нашей Подмосковья.
А вот расскажите подробнее тогда.
Да, это премия, учрежденная губернатором нашим Андреем Юрьевичем Воробьевым за уже реализованные проекты, которые, собственно, идут на благо жителей. И, значит, в этом году правила немного поменялись, присуждение данной премии, но смысл остается один. Если вы лично, либо вместе с единомышленниками делаете какие-то дела бескорыстно, на пользу обществу, как и представителям отдельным общества, да, там, допустим, помогаете малообеспеченным, либо там занимаетесь адаптацией инвалидов, еще какие-то дела, следите за экологией, регулярно проводите субботники, там, досуг детей организуете, и все это на добровольных началах, то, собственно, за это присуждается премия губернатора. И
И неплохая материальная поддержка.
Неплохая материальная поддержка, но, собственно, как вот член совета по присуждению премии, вот, естественно, каждый год все люди, там, часть меняется, часть остается тех же, какие-то проекты развиваются, какие-то они остаются теми же. Но если человек в прошлом году получил премию, то очень приятно видеть, и таких подавляющее большинство, что деньги, которые были получены, они идут в развитие этого проекта, в развитие этих добрых дел.
Хорошо. К сожалению, эфирное время неумолимо близится к завершению, но мы успеем тоже очень важный и общественно значимый вопрос обсудить. Это все, что связано с выборами. Здесь я достаточно широкое понятие выборы пытаюсь применить. Это и отношение вот, общества, общественности к самой процедуре выборов. Тем более, что 2018 год предстоит у нас выборный, выборы президента, это всегда самые главные выборы в стране. Вот как общественная палата, как вот такое уже организованное общественное сообщество может и должно вот, участвовать во всех выборных процессах, какие есть, может быть, правовые аспекты для участия. Расскажите, пожалуйста, вот общественные палаты и выборы, как вот ситуация?
Ну, первый, собственно, и немаловажный аспект – это оповещение жителей и, собственно, донесение конструктивной позиции с точки зрения того, что на выборы надо прийти и отдать свой голос. Это самое первое. А второй момент. Уже довольно-таки существенное время в Московской области существует практика, которая была реализована на базе закона о выборах, на базе закона об общественном контроле и на базе соглашения между Общественной палатой Московской области и избирательной комиссией Московской области о мониторинге процесса выборов, не о наблюдении на выборах, а именно о мониторинге. И очень, ну, в том числе была привлечена и наша палата к прошедшим выборам, мониторили ситуацию на избирательных участках. И по областному опыту могу сказать, что очень много проблемных ситуаций, связанных с недопониманием законодательства, недопониманием прав наблюдателей с обоих сторон, как со стороны наблюдателей, так и со стороны представителей комиссии. Очень много этих ситуаций было решено прямо на месте. И в развитии этого, значит, нашего начинания, не так давно были приняты изменения в закон о выборах президента. Теперь этот мониторинг узаконен, и на выборах президента наша общественная палата, так же, как и остальные общественные палаты в муниципалитетах Московской области, будут приглашены к проведению такого общественного мониторинга процесса выборов. Если раньше мы, ну, как, собственно, общественный мониторинг, мы могли находиться на участке непродолжительное время, не могли находиться во время подсчета голосов, то есть закрывается участок, открылся, мы пришли, по какое-то время посмотрели, ушли. Закрылся участок, начинается подсчет голосов, мы не можем там находиться. То теперь Общественная палата Московской области имеет полномочия, и Общественная палата вообще регионов имеет полномочия по, насколько я вот знаю, по делегированию, собственно, в избирательной комиссии своих представителей.
Понятно. Ну да, это вот явно шаг вот в улучшении ситуации. Здесь нельзя не согласиться. Я могу сказать, что тоже приходилось участвовать в таком мониторинге вот прошлые годы. И да, вот какая-то была такая двойственность. С одной стороны, все понимают, что члены общественной палаты, да, их нас никто никогда не выгонял с участков, но, как вы правильно сказали, может быть, действенность этого наблюдения была такая очень поверхностная, я бы сказал. Вот. Будем надеяться, что ситуация меняется. У нас совсем остается немного времени, и раз уж мы говорим с председателем общественной палаты и говорим вот о взаимодействии граждан, общества с одной стороны, власти с другой, а общественная палата – это вот та площадка, где сходятся все эти обсуждения, мнения, предложения, порой дискуссии. В завершении разговора, Олег Николаевич, скажите о тех контактах, о том, где находится палата, как можно связаться, как обратиться?
Ну, обратиться можно напрямую в социальных сетях. Есть странички и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Есть адрес почты ram-op@mail.ru. Также можно лично прийти. Это в здании администрации находимся. Мы здесь сбоку на Комсомольской площади.
Да, угол Михалевича, да. И Комсомольской, там, где два банкомата.
Два банкомата, уже так... да, на первом этаже. Да, собственно, принято. Можно написать, либо прийти и рассказать о тех предложениях, либо о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь, и постараемся помочь в их решении.
Да, тем более, что секретарь общественной палаты Анастасия Пачкун, она вот ежедневно, ну, если это не на выезде где-то, да, то большую часть времени она находится в офисе общественной палаты, и можно записаться, договориться о встрече, о том, на заседании какой комиссии можно свой вопрос направить или даже прийти самому. Так что, подытоживая наш разговор, хочу сказать, что общественная палата диалог ведет и с жителями, и с властью. Олег Николаевич нас сегодня в этом убедил и удостоверил. На этом время наше в эфире заканчивается. Спасибо вам большое за интересный разговор.
Спасибо.
Как всегда, не все вопросы, которые еще хотелось обсудить, мы успели, но я надеюсь, что вы, как председатель, члены Совета Палаты, председатели комиссии, будут частыми гостями в наступающем году в Раменском информагентстве. И такой диалог с жителями будет постоянным. Спасибо большое. Напомню, что гостем студии Раменского радио сегодня был Олег Николаевич Стогов, председатель общественной палаты Раменского района.
Руководство 14-го батальона 2-го полка ДПС Южной государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России по Московской области сообщает. 14-й батальон 2-го полка дорожно-патрульной службы Южной государственной инспекции безопасности дорожного движения государственного учреждения Министерства внутренних дел России по Московской области проводится наборное обучение по очной форме в следующее учебное заведение. Московский университет Министерства внутренних дел России имени Кикотя в городе Москва и Московский областной филиал Московского университета Министерства внутренних дел России имени Кикотя в городе Руза. По вопросам оформления на обучение обращаться в 14-й батальон 2-го полка ДПС Южной государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по Московской области в отделении кадров по телефону 8-496-46-97-403 и 8-496-46-97-240.
ГИБДД обращается к участникам дорожного движения, к водителям и пешеходам. Водитель обязан предоставить преимущество в движении пешехода на пешеходных переходах. А пешеход должен убедиться в безопасности перехода проезжей части и не создавать помех для движения транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах. Пешеход может выходить на проезжую часть только после того, как оценит расстояние до приближающего транспортного средства и убедится в безопасности перехода. Помните о том, что по разным причинам транспортное средство не всегда имеет возможность совершить остановку в связи с неисправностью автомобиля или состоянием самочувствия водителя. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения с призывом к точному, неукоснительному выполнению правил дорожного движения.
Пешеходный светофор, красный свет зажег. Не спеши к нему, как на свидание, ибо в этом случае тебя, дружок, давят на законном основании. Будьте внимательны при переходе проезжей части.